Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. Сегодня мы... Я в таком новом формате, что ли, хочу с вами поговорить вокруг книги Германа Гессе «Степной волк». Почему и как, чуть попозже расскажу. А может, прямо сейчас, еще попозже, у нас всего 2 часа, когда попозже. Короче, я просто не знаю, с чего начать. Начну, наверное, с того, про свои отношения с этой книгой расскажу сперва. Впервые я «Степного волка» прочитал в университетские годы. То ли когда мы уже его проходили, там, 4-5 курс, то ли чуть раньше, я литературу 20 века на 1-2 курсе читал, потому что у меня античку там и средневековье было скучно читать. Но я помню, что для меня это было мучительное совершенно чтение. Я еле-еле домучил этот текст. На меня он не произвел никакого такого, чтобы вау, впечатления. Даже сложно устроенная глубинная игра в бисер, казалось бы, там для моего сознания, тогда прозвучала куда убедительнее и мощнее, чем «Степной волк». Хотя «Степной волк» — это текст... не о каких-то вот, да, таких глубокомысленных, не о разговоре вокруг интеллекта и чувства, рацио и так далее, хотя это общее место со «Степным волком», это какая-то там Кастали, какие-то там интеллектуалы, искусство. Ну, если вы читали «Игру в бисер», вы понимаете, о чем я говорю. «Степной волк» — это вот прямо история про человека, который живет в реальной Германии, в реальной, там, в середине 20-х годов, в реальном историческом времени, без элементов какого-то фэнтези. Ну, они там потом появляются. Но, тем не менее, то есть и вполне себе решаются в этой книге вопросы и задачи, которые естественны для человека именно моего склада ума. Но тогда, условно, в 20 лет я этого не чувствовал, не видел, для меня эта книга не звучала. Но сейчас, когда я вот дописываю свой роман, я уже не помню, как-то интуитивно почувствовал, что я хочу перечитать эту книгу. Тем более, что за эти годы Гесса я прочитал очень много. И Гесса стал для меня главным немецкоязычным писателем 20 века, безусловно. А может быть и главным вообще. Я не могу сказать, назвать еще кого-то немецкоязычного автора, который был бы для меня больше и важнее, чем Гесса. Там не какие-то, никакой там Навалис, не Гёте, не Шиллер. Нет, именно Гесса. Да уж, про Томаса Манна молчу. Может быть, потом как-то о нем поговорим. И, собственно, то, что я сейчас проживаю до сих пор, то, что я сейчас испытал, да, в процессе чтения этого романа, это совершенно новый для меня опыт, очень важный. И Влад, кстати, прочитал этот роман. Влад за один день его, конечно, осилил. А я весь март так или иначе медленно его читал, потому что я несколько книг сейчас читаю. И мне захотелось с вами поделиться своими размышлениями, причем не только толка такого интеллектуального, умственного, мыслительного, но и какого-то чувственного перепроживания как такового, потому что сейчас последние, наверное, несколько месяцев, а может быть чуть больше, я нахожусь в ощущении того, что... Ну, я вообще очень такой головной человек, как вот психотерапевт таких называют головастики, да, то есть я очень много рефлексирую, размышляю, думаю, и если жена приходит с своей проблемой, я там вместо того, чтобы ее утешить, обнять, я начинаю решать проблему, да, советы там, да, и зачастую я не могу почувствовать... Там, где надо почувствовать, я сразу лезу со своей головой. Я думаю, для многих из вас это знакомо. И только вот последние несколько месяцев я начал понимать, что такое чувство вообще. То есть, на самом деле, я достаточно эмпатичный человек. Я достаточно эмоциональный человек. Вы это знаете, если слушаете эти эфиры. Или если только сейчас включились, я думаю, вы слышите, какой я как бы эмоциональный человек. Но из-за того, что вот эти именно мыслительные процессы, да, процессы, которые в разуме происходят, они очень мощны. Они позволяют мне решать разного рода задачи, в том числе даже чувственного характера. Моя чувственность, чувствительность, или как я люблю люблю слово «мое чувствилище» запаздывает за моим мышлением и уступает ему. И последнее время я понял, что вот эта чувственная часть, она невероятно важна. И, наверное, прежде чем говорить о книге «Степной волк», а то, как я построю наш эфир, я не знаю, сколько их будет, как они пройдут, и поэтому это особенно для меня интересно. Я хочу поделиться с вами вот размышлениями на этот счет вот последние недели, наверное. Первый раз я сформулировал их на уроке в 10 классе, 10-11 класс, в четверг прошлый. Что за размышления? Вообще, когда мы с вами говорим о дуальности человека, да, о двух как бы крайностях, ну, это мы еще со школы знаем, что вот классицизм — это разум, романтизм — это чувство, да, или там реализм — это попытка синтеза какого-то, то обычно... Ну, что мы понимаем под разумом? Это понятно. Это интеллектуальные способности, мыслительные способности, аналитические способности и так далее, да? Что мы подразумеваем под чувством? Это эмоции, чувства в первую очередь. И, ну, то, что мы называем эмпатией, понимание чувств других людей, восприятие их, умение и так далее. Умение их воспринять и ответить на их чувства своими чувствами. Это как раз-таки чувственная сторона. Но я понял, что... Все эти годы, что я работал в школе, рассказывал, например, про романтизм и сравнивал его с классицизмом, как обычно это в школе, да, в русской происходит, российской. Я понял, что я всегда говорил о чувственности как об объекте, доступном разуму, понимаете? И если, например, кто-то ко мне обращался за помощью и говорил «мне грустно», например, да, я воспринимал его грусть не как что-то телесное, что-то из области вот... чувствилища, а как фигуру интеллектуальную, которую, если рассмотреть, то можно ее где-то обесценить, где-то можно... То есть объяснением дать понять человеку, что на самом деле тосковать, например, незачем. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть он как бы чувствует, а я ему отвечаю с точки разума. И на самом деле большинство людей это зачастую удовлетворяет. Когда, слушай, на самом деле ты не грустишь, на самом деле это там трали-вали туда-сюда и вот так раскладываешь. Но последнее время... Да, и, соответственно, возникает вопрос, а как же тогда объяснить, что такое чувственность, если я пользуюсь языком? А язык — это уже такой элемент разумности. Или, например, уроки, которые я вспоминаю, да и наши с вами разговоры. А что такое любовь? И когда мы говорим о любви, что мы делаем? Мы чувственное, да, любовь — это чисто чувственное такое ощущение, да, или почувствовать голос сердца. Сам разговор об этом — это уже облачение в слова, и, соответственно, мы с помощью разума препарируем эти чувства, их осмысляем, и таким образом они становятся приматом разума. И возникает вопрос, как тогда говорить о чувствах? Как говорить о чувствах? Через что говорить о чувствах? И, ну, наверное, для многих из вас это очевидно. Я не буду просить прощения за банальность, но я понял, что, наверное, именно телесность является главным символом и главной метафорой для описания именно чувственного опыта. Ну, и это для психотерапевтов, на самом деле, очевидно, да, когда они, когда через тело решают какие-то психологические проблемы, а не через логотерапию, как, например, там Лакан это решал, да, или Фрейд, или Юнг, они очень такие головастые все были психоаналитики. Гештальт в этом смысле куда телеснее, как я понимаю, как я чувствую, опять-таки. Я понял, что тело и что телесность – это очень, вот это как раз-таки абсолютное чувство. Как ты чувствуешь кожу человека, как ты чувствуешь поцелуй на губах и так далее. Я не знаю, в эфире вроде бы не рассказывал про мой опыт с жвачкой. Я не рассказывал, правда? Ну, а если рассказывал, история замечательная. Во-первых, наш любимый Георгий Иванович Гурджиев как-то сказал, если ты ешь грушу, ешь грушу. Это был его любимый фрукт. Что это значит? То есть, если ты ешь грушу, ешь только грушу и больше ничего не делай. Не надо сесть в телефоне, когда ешь грушу, не надо с кем-то разговаривать, когда ешь грушу. Просто ешь целиком эту грушу, как бы будь этой грушей в некотором смысле, и тогда тебе откроется эта груша. Обычно мы что-то делаем на автомате. Мы говорим «я тебя люблю» часто на автомате. Мы включаем радио, слушаем музыку на автомате. Мы водим машину на автомате и так далее, и так далее, и так далее. Вот вся эта пурга о том, что надо жить здесь и сейчас, по сути, заключается в том, что я не могу могу присутствовать в моменте. Да почему? Потому что я, ну, присутствую, хочу присутствовать в нескольких моментах. Я хочу и в туалете быть, и книжку читать. Я хочу и с женщиной время проводить, и думать, как я завтра на работу оденусь и так далее. То есть нам сложно что-то одно делать. И вот мой опыт с жвачкой. В субботу я ездил с сыном в зоопарк, и он попросил... Я себе покупал жвачку в магазине, а он мятную не жует, потому что она очень ядреная для него. Он говорит, купи еще мне жвачку. Я купил ему Орбит со вкусом... Я просто рассказываю, что вы тоже можете захотеть попробовать. Купил Орбит со вкусом грейпфрут-апельсин. И мы сели в метро, я говорю, хочешь, давай попробуем. Ну, я ему даю жвачку и себе кладу в рот эту подушечку грейпфрут-апельсин. Если нужно детали, одну подушечку, не две. И он начинает жевать и говорит, пап, я хочу выплюнуть. Я говорю, подожди, там еще, ну, то есть сначала такой вкус яркий, взрывающийся, да, во рту, потому что у тебя во рту как бы вкуса нет, и тут появляется резкий взрывающийся вкус. Я говорю, подожди, потерпи. И мы начинаем жевать. И я начинаю жевать эту жвачку, понимаете? Я уже не еду в метро. Я не еду в метро как бы с сыном. И книжку, которую я как раз Гесса читал, я и перестал читать. И не стал... Я просто жевал жвачку. И вдруг мне открывается. Сначала, значит, это ядреный взрыв. Такой как бы... Когда все вкусы одновременно, ты не можешь их разобрать. Потом идет горечь. Грейпфрутовая горечь. Потом включается сладость. Видимо, апельсиновая сладость, я уже не помню. А потом кислинка идет. И после этого всего, а это вот такие периоды, где-то по 15-20 секунд, после этого всего идет уже такой, ну, ровный вкус жвачки, который будет примерно до конца вас сопровождать, пока вы ее не выплюнете. Но я сколько раз жевал жвачку, может быть, когда-то в детстве, когда мне первый раз дали, я ощутил все это. Но я периодически жую жвачки, я не обращал, то есть я автоматически жевал жвачку, да. Может быть, я какой-то вкус различал, но я делал что-то еще. Шел по улице, смотрел по сторонам, слушал музыку, понимаете. То есть, и когда я говорю о чувственности и о телесности, я говорю об этих вещах. Да, и в чем здесь загвоздка? В том, что я никогда не могу вам передать телесный опыт. Никак. Потому что если у меня что-то болит, я говорю, у меня болит палец, такая ноющая медленная боль, там, ну, вы не поймете меня, вы только сможете вспомнить боль свою, например, в пальце, да. Телесно я вообще не могу передать ощущения, как нельзя передать ощущения от массажа, там, от поющих чаш, от каких-нибудь телесных практик, будь то йога, цигун или что-то еще. То есть, потому что это уникальные вещи. И вот что удивительно, это следующий такой виток мысли, сейчас мне пришла эта мысль. Просто вчера у нас в гостях был Дмитрий Рындин, мы обсуждали Мамардашвили, и одна часть разговора касалась того, что философия, возможно, только твоя личная философия. Даже если ты читаешь там Платона, Мамардашвили, Хайдеггера, кого угодно, ты все равно, если ты... нельзя просто взять с полки Платона и сказать, вот это моя философия. Это будет философия Платона. Ты можешь только взять с полки Платона, прочитать, с чем-то согласиться, что-то нет, что-то отбросить, но в конце концов ты возьмешь что-то свое оттуда, да, ты не можешь чужое взять. Если взял чужое, это уже не твое. И так выкристаллизовывается твоя философия, твое размышление о жизни. И вот что удивительно, что оказывается, что действительно мышление человеческое, оно так же уникально, как и телесный опыт. И я точно так же не могу передать свое мышление, несмотря на то, что я пользуюсь словами при этом мышлении. Почему не могу передать? Потому что я никогда не пойму Платона. Я пойму только свою фантазию о Платоне. Понимаете, да? То есть мое понимание о Платоне я могу усвоить, а вот понимание Платона, которое он туда вкладывал, не могу. И то же самое и с любым художественным даже текстом. Знаете, вот этот дурацкий вопрос в школе, что хотел сказать автор? Вообще никогда мы этого не узнаем. Даже если автор написал критическую статью, где он написал, что он хотел сказать, на самом деле это будет ложью. Это просто будет одна из интерпретаций его книг. Потому что, знаете, со временем автор вообще-то меняется, и он свою книгу может по-разному понимать. И когда он садится писать, это один текст, а написал вообще другой текст. Я вам могу массу примеров привести. Почему я об этом обо всем говорю? Потому что книга Германа Гесса «Степной волк» посвящена именно этой разорванности человека между чувственным опытом и разумом, между академией и академией, когда храмом науки и свободой человеческого выражения, пусть это будет метафорически народное творчество, между опытом отношений с женщинами такими головными, интеллектуальными и отношения с женщинами сугубо чувственными. И Гесса пишет эту книгу в 50 лет. Так что время еще есть, да. Гессе пишет эту книгу в 50 лет, а в 27-м году, он в 77-м году, в 27-м году пишет, и я думаю, что... Еще одна мысль мне сейчас пришла, потому что в этой книге Гессе периодически, а книга в 27-м году издана, пишет о неминуемой Великой войне. То есть... Это даже не то, что домыслы, предположения. Это совершенно очевидный, как будто бы уже свершившийся факт, который неизбежно произойдет. Я не знаю, как это... Я, честно говоря, перед эфиром не читал никаких критических статей про эту книгу, ничего. Просто совершенно по-другому хочу построить наш разговор. Я все никак не расскажу, как. Но это настолько для него очевидно. И я просто думаю, что мы иногда с вами читаем или слушаем каких-то политических аналитиков, экономистов, каких-то футуристов, аналитиков другого толка, которые рассказывают, что нас ждет, что будет, расклады там математические, экономические, политические. Они смотрят на опыт предыдущих там стран. И, понятно, да? И вот ваши расклады. И мы читаем эти расклады и говорим, да, это очень убедительно. И они реально очень убедительные. Действительно, ведь так было. Значит, раз, два, три. И у нас тоже раз, два, три. Значит, будет четыре. Так же, как тогда, да? Или, ага, говорят, что так. И обычно экономически такая ситуация. А потом мы жизнь живем, оказывается, что все было совершенно по-другому. Или то же самое люди, которые там акции покупают, облигации, там тоже же ведь такие расклады. Обычно акции ведут себя так, а вот эта акция ведет себя что-то по-другому. Как человек, психологию читающий, прочитавший книгу «Психология денег», я могу об этом с уверенностью сказать. И... Исходя из вот моего этого монолога, а вы, кстати, можете писать сообщение, я даже номер не сказал, 967-103-5533, я попозже информацию об этом еще скажу, какую книгу сегодня разыгрываю, и я задал, сейчас, прямо вот во время этого размышления, видите, я говорил и еще все-таки думал что-то, а почему так происходит? Ну, вроде бы, ты же все разложил, ты все посчитал, да? Ты сравнил исторический опыт, политическую и экономическую обстановку там. Это касается и ставок на спорт, ну, вообще любого типа вот этого головного прогнозирования. А потому что просто голова не справляется с реальностью. Потому что голова не может учитывать случайность. А сердце может учитывать случайность. Даже не учитывать, а просто видеть эту случайность. И я думаю, что вопреки всем политическим деятелям времен Германа Гессе, он знал, что будет война. И как бы там ни говорили, нет, войны не будет, потому что к власти пришли те, а вот когда приходят те, то обычно так, и вообще благодаря тому, что та-та-та-та-та-та-та, какие бы вы мне аргументы ни проводили, я могу сказать, я все равно люблю ее, да, или я все равно знаю, я все равно, вот все равно понимаю, что вот так, да, или когда приходишь в школу, вот из моего опыта все говорят, ой, ну Ваня, это ужас какой-то, это оторва, из него ничего не выйдет, ты приходишь на урок, ты понимаешь, что у Вани такое будущее, что просто, ну... Он сделает что-то, ты это понимаешь. И что бы тебе ни говорили, ты просто знаешь, что вот этот Ваня, что вот ты увидел в нем какую-то... И ты просто знаешь, понимаете? Вот ты просто это почувствовал. Тебе не нужны никакие расклады, потому что тебе скажут, слушайте, ну когда дети учатся, ну вот когда у него столько троек, да, когда с дисциплиной проблемы, когда та-та-та-та-та-та, какой математик, он, понимаете, с логарифмами у него проблемы. А ты понимаешь, что там что-то есть. Вот, и тут разум не... Он отказывается работать, потому что и ту информацию, которую ему предлагают, она не способна описать целостную картину. Я не говорю о том, что разум ни на что не способен. Я говорю, что он, конечно же, ограничен. Стоп. Так, значит, теперь по поводу нашего эфира. Смотрите, я не хочу идти по этой книге так, как мы разбирали и обсуждали с вами предыдущие произведения, потому что это роман написан от первого лица. В некотором роде это такой автофикшн Германа Гессе. Конечно же, это художественное произведение, вымысел, если вам угодно, но это своего рода исповедальный текст. А следовательно, сам текст является как бы мышлением, да, или там восприятием, воображением, фантазией одного персонажа. В данном случае это Гарри Галлер, главный герой, да. И поэтому, ну, невозможно весь текст обсудить. Я пока читал, я держал в голове, что я сделаю. Где-то я страницы на 30 или 20 понял, что надо сделать эфир по этой книге, хочу точнее. И я начал закладывать какие-то места, которые меня почему-то заинтересовали, возбудили мое воображение, мысли и так далее. Я их заложил, я даже не помню, что это за места и что за мысли мне тогда пришли. И я предлагаю, вот так мы и построим наш разговор. Я просто буду открывать в линейном порядке. Вот, например, на 20 страниц у меня первый стикер заклеен, я буду читать отрывок, мы будем его обсуждать, будут возникать какие-то вопросы, поэтому я не знаю, сколько продлится этот наш разговор. Поэтому я буду очень рад, если вы тоже будете делиться, а я буду говорить очень много о своем восприятии этой книги, потому что на самом деле книги написаны от первого лица, они как будто бы требуют и восприятия от первого лица. Кстати говоря, наш прошлонедельный разговор вокруг рассказа «После бала» на самом деле тоже был так выстроен, потому что мы говорили о восприятии рассказчика. И, наконец, сегодня я разыгрываю свою первую книгу стихов. Называется «Немая сцена, затянувшаяся на годы». Она вышла в издательстве «Стеклограф». И я ее вручу с подписью в конце этого эфира. Она вот у меня тут лежит. Пишите вопросы, комментарии 967-103-5533.
Сотворение кумира.
А что вы комментарии не пишете? Не знаю, что написать, слов никаких не осталось. Что такое? Пишите. Или вам не нужна моя книга? Смотрите, это будет библиографическая редкость. 967-103-5533 номер для ваших комментариев и вопросов. Итак, Степной Волк. Что сказать про книгу? Я даже не знаю. Это такое рубежное, очень важное произведение в биографии, как в авторской карьере Гессе, потому что он... предыдущие произведения, ну, «Демиан» и «Сиддхартха» — это уже такие довольно зрелые вещи гессовские. То есть «Демиан» вообще можно рассматривать как приквел к «Степному волку», на мой взгляд, потому что очень сходный архетип, сходный сюжет со «Степным волком». И тем не менее, это еще не мистериальный роман. То есть я бы даже так сказал, что вот до «Сиддхартхи» это вот Петер Каменцит, «Под колесом», «Гертруда», «Росхальде», такой замечательный семейный роман. «Кнульпа» я не читал. Это вещи довольно-таки... укладывающийся, да, в мое понимание о том, и вообще в общем понимание о том, что такое литература, это как бы, это нормальный, хороший, крепкий текст, местами выдающийся, но вот он пишет «Сиддхартху», текст совершенно, ну, с одной стороны, свойственной эпохи, которая заинтересована в Западе и имеет такой ориенталистский взгляд. И, конечно, Сиддхартха, я делал эфиры по Сиддхартхе, это отдельная тема. Сиддхартха это такой буддизм по Гессе, если угодно. Это уже необычный текст, особенно в духе там середины 20-х годов. Когда была популярна, с одной стороны, экспрессионистская проза, с другой стороны, модерн развивался, с третьей стороны, хотя Сиддхартха отчасти модерновый текст, про это чуть позже скажу, с третьей стороны, конечно, особенно популярны были истории такие социально-политические, просто драматические сюжеты. Это же ведь Германия 20-х годов, это такая порубежная Германия, очень необычная. Кстати, у Гумбрехта есть очень хорошая книга, это называется, кажется, 1925 год, которая вот описывает эту порубежную Германию. И потом он выпускает «Степного волка». «Степной волк», написанный тоже вот в духе предыдущих романов, но в «Степном волке» появляется, на мой взгляд, то, чего не было в предыдущих. Сюжетные элементы используются те же самые. Это внезапное появление потусторонних сил метафизических, фантазийных сил в жизни человека, который оказался в критической жизненной ситуации. Что это за критическая жизненная ситуация? Это ситуация, в которой пришло время какой-то внутренней духовной трансформации. Поэтому, например, «Демиан» — это история про молодого человека, там, я не помню, возраста 20, кажется, с чем-то лет. Такая, да, очень важный трансформационный период, когда это, вот, в районе 22-25 лет, когда ты переходишь из состояния человека, который свободен от условностей, но живет в них и не замечает, к человеку уже самостоятельному. Очень важный период отдельно. Может, по Дамиану когда-то сделаю эфир, не обещаю. А «Степной волк» описывает уже человека в кризисе среднего возраста. Гарри Галлера в данном случае. Потом он напишет «Нарцисс из Златоуста». Я, увы, этот текст не читал. Такой тоже поздний текст. Обязательно, кстати, прочитаю. Тут тоже такой философский текст. И потом он уже только два текста напишет. Больших. Это «Паломничество в страну Востока». Текст совершенно необыкновенный, где Гессе с историческими персонажами и с героями своих романов и произведений отправляется в паломничество. Небольшой текст и его там, опус магнум «Игра в бисер». Большой, великий, главный роман. То есть вот «Степной волк» — это вот «Степной волк» и еще три текста после него. И после этого Герман Гессе проживет еще порядка 10-12 лет и ничего больше не будет писать после «Игры в бисер». То есть как будто бы он все сделал, что должен был. Вот это как бы про место «Игры в бисер», про место «Степного волка» в библиографии Германа Гессе, если угодно. Я думаю, я попозже еще кое-какие вещи важные скажу, но не будем вперед забегать. Итак, давайте прочту первый кусочек. Напомню, я просто буду читать те отрывки, которые выделил почему-то для себя. Я не помню почему, а может быть, иногда буду вспоминать. Это еще из описаний автора. Короче, у нас еще одно отступление, извините. Гессе будет использовать такой же прием в «Игре в бисер». У нас есть основной текст. Основной текст — это автофикшн, как бы такой, да, история, это исповедальник, это история о самом себе, написанная самим Гарри Галлером. Но есть еще предуведомление издателя, молодого человека, у матери которого Гарри Галлер снимает комнатушку на там втором этаже. И вот когда Гарри Галлер уходит, он оставляет рукопись, подобно тому, как Печорин оставил свою рукопись, там, Максим Максимович, они потом попали рассказчику, точно так же Гарри Галлер оставляет свои рукописи, и этот рассказчик, он их публикует. Но сначала он нам рассказывает о своем восприятии Гарри Галлера, то есть абсолютно тот же прием, который Лермонтов использует в «Герое нашего времени». И вот что пишет рассказчик. Он, то есть Гарри Галлер, завел меня в свою комнату, где сильно пахло табаком, вытащил из кучи какую-то книгу, полистал, поискал. И это тоже хорошо, очень хорошо, сказал он. Послушайте-ка, надо бы гордиться болью. Всякая боль есть память о нашем высоком назначении. Прекрасно. За 80 лет до Ницше. Но это не то изречение, которое я имел в виду. Погодите, нашел. Вот оно. Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать. Разве это не остроумно? Конечно, они не хотят плавать, ведь они созданы для суши, а не для воды. И, конечно, они не хотят думать, ведь они рождены для того, чтобы жить, а не для того, чтобы думать. Ну, а кто думает, тот видит... Кто видит в этом главное свое дело, тот может очень в нем преуспеть. Но он все-таки путает сушу с водой, и когда-нибудь он утонет. Так он залучил меня к себе и заинтересовал. Так далее. Вот этот отрывок мне запомнился. Во-первых, первая цитата... Надо бы, я думаю, что это что-то в духе Навалиса или Шпенгля, Шеллинга, или в духе Шеллинга, я просто не смотрел, чья цитата. Надо бы гордиться болью, всякой боль есть память о нашем высоком назначении. Вот это чисто европейская такая мысль. Мы, кстати, вчера в эфире это обсуждали. «Пойми себя, если сможешь», в контексте разговора Мамардашвили, что и это свойство не только не столько христианского мышления, сколько именно католического мышления, да? А точнее, как это ответвление католической церкви? Протестантского мышления. Что это за мышление? Это особый вид рыночных отношений с Богом. Когда если я праведный человек, то Бог мне воздает, а если он дает мне страдания, то это тоже его способ выстраивания со мной отношений. Что, кстати, очень противоречит философии того же Мамардашвили, который говорит, что мир к нам не имеет намерений. И почему эта цитата важна для Гарри Галлера? Да, я думаю, мы вот так построим наш разговор, да, через цитаты будем как-то раскрывать его, а вы накидывайте вопросов. 967-103-5533, делитесь мыслями. Надо бы гордиться болью всякой, болью есть память о нашем высоком назначении. И вот это наша мысль, что если не больно, то не жив. Или если не очень счастливо, то не жив. То есть мы ощущаем жизнь через крайности зачастую. И Гарри Галлер абсолютно такой. И дальше потом, когда он встретится с героиней по имени Гермина, такая мистериальная абсолютно сущность, это девушка, абсолютно такой прообраз аниме. По Юнгу я еще разберу Степного Волка. Она его как бы выводит на чистую воду, и он признается, что да, даже если мне очень хорошо, говорит Гарри Галлер, я всегда ищу в этом наслаждении какую-то горчинку. Чтобы было немножко плохо. Это необходимый элемент, говорит он. Необходимый элемент для того, чтобы чувствовать эту реальность. Реальность, в которой Бог карающий, несмотря на то, что Христос из любви создан, да, вот это иудейское восприятие божественного, божественной силы, оно как будто бы всегда тут на стороже и говорит, ну, не должно быть все так хорошо. Знаете, это и как это в нашем с вами, хотя мы не протестанты, как в нашем с вами бытовом общении это выражается, когда у тебя все замечательно, да, тебе звонит друг и спрашивает, ну что, как дела? И ты говоришь, слушай, да нормально, денег не хватает. То есть вот, ну немножечко сказать, что ну что ты, чтобы не завидовал, а вдруг я его расстрою тем, что у меня все отлично. Я-то знаю, что у него нет. И знаешь, и еще такая мысль, что если у меня все отлично, он, наверное, и не порадуется тогда за меня. А зачем? Понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю. И вот это, с одной стороны, вроде бережем другого, да, с другой стороны, не можем поделиться радостью. Ну, сейчас у нас будет радость рекламы, и мы вернемся в эфир.
Сотворение умира.
Ну вот, мои взыскания оказались услышаны. Спасибо большое, что написали сообщение. Кстати, была реклама ярмарки Nonfiction. Приходите сюда, и там будет даже моя книга продаваться, которую я сегодня разыгрываю. Книга стихов издательства «Стеклограф». Там много хороших поэтов издают, так что можете поискать. 40 какой-то там, я не помню, точка какая. «Стеклограф», там сможете найти мою книгу. Я, может быть, даже приеду в пятницу или в какой-то из дней и даже, может быть, подпишу. Но я у себя в канале напишу об этом, если я туда поеду. 9, это телефон студии. «Говорящий тростник» называется телеграм-канал, можете подписаться. Прочитаю пока ваше сообщение. 967-103-5533. Пишите, сегодня разыгрываем мою книгу стихов. Наталья из Орла пишет. Я прочитала «Степного волка» в 11 классе, была в восторге. Начала читать другие произведения, пыталась даже в оригинале. Олег из Ростова пишет. Дайте просто так, за рулем неудобно писать. Олег, вам можно не писать. Потому что если едешь за рулем, перефразируя Гурджиева, надо ехать за рулем, а не слушать радио, понимаете? Надо что-то одно делать. Наталья продолжает. Если постепенно подводит читателя к той истине, что душа человеческая походит на многогранный бриллиант, каждая грань которого — это практически отдельная личность, сотни тысяч новых я, некоторые из которых никогда не будут реализованы, но все они живут во мне. Это абсолютно юнгианский взгляд на множественность наших субличностей, их внутренние конфликты, их как бы такая динамика бессознательного, что называется. Я об этом еще много буду говорить по ходу чтения «Степного волка». Из Челябинска. Добрый вечер, слушаем вас, Южный Урал. Если честно, то ждем прочтения хотя бы кусочек. Ну, прочитала маленький кусочек уже, все. Екатерина из Воронежа. С интересом слушаю, к сожалению, не читала Гессе. Наталья из Орла. Обращаю внимание, Гарри и Гермина, а теперь есть еще Гарри и Гермиона. Роулинг наверняка читала Гессе. Да, да, а Влад придумал название. Мы, может быть, с Владом сделаем отдельный эфир по «Степному волку», но совершенно под другим уклоном. Назовем его «Степной волк с Уолл-стрит». Влад придумал такое название, мне очень нравится. Ирина пишет из Санкт-Петербурга. Добрый вечер, Артем. А кто сегодня играет роль Германа Гессе с его предчувствиями? Оракулу вокруг не сосчитать. Ирина, я играю сегодня эту роль. Наталья, спрашивайте меня о будущем, я все сегодня расскажу. Наталья сейчас говорит, пишет. Крайности, экстремумы, по сути, ближе друг к другу, чем середина. Крайности перетекают одна в другую. Из Ростова комментарий. Откровение, откровенная глупость. Если друг нормальный, он только порадуется. А если нет, то это не друг, а так. Я с вами согласен. Я говорю не о том, что мы не верим в друзей. Я говорю о том, что мы аккуратны. Да, мы аккуратны в том, как радоваться. Потому что если нам плохо, то зачастую скорее это будет об этом проще рассказывать, да? Ну так уж вот... Я много раз это замечал. И, естественно, не все люди такие, да? И я и за собой просто это замечал. Почему у нас не принято говорить, кто сколько зарабатывает? А в чем проблема, честно говоря? Какая разница, кто сколько зарабатывает? Вот считается это неправильно, что это порождает зависть в коллективе, что это, значит, раздражает окружающих. Ну, во-первых, это просто неважно, на самом деле, кто сколько зарабатывает. Но если человеку очень нужно... Нужно обязательно знать. Например, он интервьюер на Ютубе, делает интервью. Вот важно знать, кто сколько зарабатывает. Ну, господи, вот тебе любую цифру. Это вот тоже туда же. Какая разница? Это, знаете, вот это тоже, да? Есть столько вещей интересных. Ну, невероятных. Это вопрос о том, в какие игры мы играем. Не умеем играть в одни игры, но играем вот в такие вот. Понимаете? Так, комментарий из Татарстана длинный, а потом его прочитаю. И из Белгорода комментарий. У Замятина было как раз про больной палец. Пока он не болит, мы его не осознаем. Так и жизнь саму почувствовать и осознать без душевной боли сложно. Ну вот, мы перешли ко второй цитате, которую упоминает Гесса. Вот оно, пишет Гесса. Большинство людей не хочет плавать до того, как научатся плавать. Я не буду сейчас вам давать свои комментарии. Мне интересно, как вы понимаете эту фразу. Еще раз прочитаю. Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать. Как вы понимаете этот афоризм, на самом деле, эту мысль? 967-103-5533. Мне очень интересно. Я еще раз прочитаю. Еще раз. Что большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать. Вот. Я у себя в канале спрашивал, но я уже даже забыл собственные мысли на этот счет. Но я новые смогу. Будет время осмыслить. Я пока прочитаю следующий кусочек. Про плавание мы обязательно вернемся. Еще, кстати, одна связка с героем нашего времени. Наш герой нашего времени Печорин — редкий персонаж, про которого мы знаем, умеет он плавать или не умеет. Печорин не умеет плавать, об этом написано. Обычно об этом не пишут, умеет плавать или нет. В американских романах чаще пишут, чем в русских, что герой умеет. Об этом Довлатов, кстати, рассказывал. Следующий кусочек, который я прочитаю, уже в ходе того... Это все рассказчик, еще до того, как Гарри дадут голос. Уже в ходе того первого разговора возле араукарии, растение такое, он назвал себя степным волком. И это тоже немного удивило и покоробило меня. Что за манера выражаться? Но я не только примирился с этим выражением благодаря привычке, а я сам стал вскоре мысленно называть нашего жильца никак иначе, как степным волком. Да и сейчас не нашел бы более меткого определения для него. Степной волк, оплошно забредший к нам в города, в стадную жизнь. Никакой другой образ, точнее, не нарисует этого человека, его робкого одиночества, его дикости, его тревоги, его тоски по родине и его безродности». Такой вот выделил. И, ей-богу, я не помню, почему выделил эти отрывки. То есть у меня они порождали какую-то мысль. Поэтому я думаю, вот о чем здесь. Обычно мы, часто мы, сетуем на обстоятельства, не правда ли? Ну, мол, среда заела, то, что обсуждали неделю назад, кстати. Или, ну, вот такая генетика, такое детство у меня было. Не везет с начальством. Или опять эта погода, сколько можно. А потом мы либо из этого выбираемся, либо нет. Вот мы сейчас выберемся из этого часа и перейдем в следующий, продолжим разговор. 967-103-5533. Обсуждаем степного волка Германа Гесса. Пишите.
Сотворение умира.
Так, дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков. Я вам давал домашнее задание на перерыв, пока вы слушали новости и музыку. Был вопрос, что значит цитата, я нашел у себя в заметках эту цитату, Навалиса. «Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать», и вы предложили несколько вариантов интерпретации этого текста. Наталья пишет, «Удовольствие можно получать только от того, чему можешь отдаться полностью, почти бессознательно погрузиться в процесс». Здесь продолжение, кажется, да. Так, например, с игрой на музыкальных инструментах. Удовольствие получаешь, только овладев искусством игры, когда не задумываешься над каждым движением, не боишься ошибиться, просто отдаешься музыке. Дальше. А как такой вариант, пишет Гульнара? Научился человек плавать и потом не хочет и не любит плавать. Да, и так бывает, и так во всем умеет или не любит это умение Гульнара. Гульнара, тут же речь не про плавание вообще, да, это как бы такая фигура речи. Так, тут про истинные желания, хороший комментарий, может быть, это как форма, да, ответа на вопрос. Степан пишет. Вот интересно, как отделить, в чем твои истинные желания? Степан, на эту тему у нас уже были передачи, в памяти, если сможешь, об этом много говорили. У тебя не получается что-то потому, что это не твое, или потому, что ты этого не научился делать? А если научился, как часто детей отправляют учиться туда, куда родителям надо, и потом ты научился, у тебя получается, тебе начинает нравиться, потому что умеешь. Научиться тебе же не нравилось? Так, может, стоит заниматься тем, чему тебе нравится учиться? Но, может, научишься и потом скучно станет? Очень мне эта мысль понравилась, но до конца я обдумать пока не могу. Степан интересным путем пошел. Степан пошел путем не европейским, на самом деле. Ну, то есть не школьным, так скажем. То есть, например, Гульнара искал ответ на вопрос. А Степан задался вопросом и начал размышлять. И получилось очень интересно. Степан, спасибо вам большое. Я вас взял под карандаш. Я люблю говорить под карандаш, потому что взять на карандаш — глупость какая-то. Что ты возьмешь на карандаш? Ну как на него что-то можно взять? Вот под карандаш, то есть когда я пишу, например, чье-то имя, оно же под карандашом, и тут еще есть какое-то ощущение, что как бы нажимая карандашом на бумагу, я тебя беру под карандаш, да? То есть как бы под собственную власть, под собственное око даже, так точнее, да? Поэтому, Степан, вас я взял под карандаш. Это по поводу того, кому отправить книгу. Вы можете еще писать, не только я к Степану обращаюсь, ко всем радиослушателям, 967-103-5533, задавать вопросы, делиться вашими размышлениями. Сегодня разыгрываем мою книгу стихов, называется «Немая сцена, затянувшаяся на годы», с обалденной обложкой, которую Владислав Тимкин мне придумал. Вот. Я иногда жалею, что свои тексты не могу, вот, ну, мне как-то неудобно взять свой рассказ, например, разобрать в эфире. Ну, у меня есть очень выдающиеся тексты, да, мне как-то неудобно. Так, хоть книгу ждал, вот книгу можно разыграть. Или там в школе, ну, не принесу же я детям, так, сегодня дети мой рассказ читаем. Нет, мы там Пелевина, Чехова, что-то еще. В конце концов, тоже хорошие тексты. Так, Андрей из Кургана пишет. Для того, чтобы научиться плавать, нужно просить кого-нибудь вас научить. Обучение наверняка окажется долгим и неловким. Человек будет тонуть, захлебываться, выглядеть и чувствовать себя беспомощно. Его социальный статус или материальные достижения не будут играть тут никакой роли. Наверное, из-за этого чувства люди и не хотят плавать. Процесс обучения, возможно, больше неприятен в моральном плане, а не в физическом. Большой удар по самолюбию. Но после обучения можно будет испытывать чувство превосходства над теми, кто этого не умеет. Ведь для этого не нужно быть богатым, известным и тому подобное. Этот навык доступен относительно для всех. Все как бы находятся в равных условиях, отсюда и удовольствие от превосходства. Сам плавать я не умею, пишет Андрей. Интересное замечание на полях. Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать. Хорошо. Свои мысли попозже. Анна из Москвы. Причем такие комментарии длинные. Все просто. Мы боимся ошибаться, причем с годами все больше. Зачем лезть в воду, если там сыро, зябко и разочаровательно? А еще это про контроль. Ты себе не нравишься, когда сталкиваешься со стихией, которая тебе не подвластна. Начинают мысли вылезать неприятные. Буквально на выходных пошли с парнем в лес. Когда шли туда, было светло и спокойно. Когда пошли обратно, наступила ночь. И я явственно ощутила, что начинаю раздражаться, переживать. Некомфортно, страшно, устала, боюсь темноты. Он сказал мне, что это пройдет, когда подобные прогулки войдут в привычку. Ты не знаешь звуков леса и темноты. Наверное, так же и с водой. Анна, вы блестяще пишете, я должен сказать. Очень хорошо написанный текст. И классная история. И парень у вас четкий. Хорошо все сказал. Дарья из Можайска пишет. Здравствуйте, Артем. Конечно, я прочитал сообщение у Тростника и все дела, будь то чтение книги жизни, сейчас или пятой части Гарри Поттера, стали не так важны. Но знаете, я вас слушаю, думаю, а ведь чувства охватывают и поглощают, становятся больше телесного порой. Поэтому мне не нравится, когда Влад или его близкие говорят о телесных практиках, потому что этого как будто мало. Ведь любовь или печаль рождаются не только в теле, а где-то за пределами него. И вот они появляются и становятся куда больше нас самих, заполняя собой окружающее пространство. В такие моменты тебя поражают эти нахлынувшие чувства. Порой ты захлебываешься в словах, пытаясь их описать, и совсем не хочешь плавать. И, конечно, ведь вокруг так штормит, но, решившись придать нахлынувшим чувствам облик, ты вступаешь в холодную обжигающую воду, заходишь по колено, затем по пояс, наконец плывешь, понимая, что просто не мог не войти в эту реку. Да, Дарья, я вас услышал, но тут же ведь, да, речь идет несколько о другом. То есть ваш комментарий ценен, да, но он не является ответом скорее на вопрос, да, это как такой параллельный контекст. Большинство людей не хочет плавать для того, как научится, да, плавать. Подразумевается, что потом хочет, да. А тот опыт, который вы, Дарья, описываете, он не подразумевает потом какое-то удовольствие или желание в этой воде вообще дальше находиться, да, как просто принятие того, что да, эта вода мокрая, и я в ней есть, и буду продолжать. Как много вопросов. Так, это стихи. Такие длинные. Я потом это комментарий прочитаю. Гульнара, длинные комментарии, я тоже прочитаю. А Сергей из Пензы пишет следующий комментарий. Привет мыслителям. А ведь мы входим в 30% населения планеты, которые интересуются душой, мирозданием и так далее. 70% населения так и уйдет, не поняв, что к чему, но таков путь. Он у каждого свой, какой дали, по такому и идешь. Сергей, я думаю, по вам надо ударить палкой, честно говоря, за такие комментарии, потому что вы не знаете 30-70%, кто, куда и зачем идет, а вы вот... такие, ну да, я еще 30% движемся в правильном направлении, а эта челядь, могу только посочувствовать ей, что она не способна понять таких великих голубин и имперей, в которых я периодически бываю. Нет, Сергей, нас, меня в том числе надо бить палкой за такие вещи, потому что мы ничего не знаем ни про кого, про себя-то мало, без шуток. Так, по поводу степного волка, я вот эту вторую цитату, да, я сначала свои комментарии скажу по поводу плавать, какие мне мысли пришли, спасибо вам большое за то, что поддержали мой интерактив, совсем, конечно, я другие вещи думал, потому что я думал в таком ключе, большинство людей не хочет плавать для того, как научиться плавать, потому что это зона неизвестного, а следовательно опасного. А значит, что, в принципе, для меня не существует то, что неизведано. Я просто параллель провожу. Большинство людей не прочитало бы «Степного волка», если бы некоторая часть людей не сказала бы, не решила бы, что это круто. Понимаете, да? То же самое касается и популярной музыки. Там, не знаю, инстасамку бы не слушали массово, если бы ее не крутили по радио. И не слушали определенные люди, обладающие, может быть, даже чувством времени и так далее. То есть это не про то, что это какая-то плохая музыка. Ну, какая есть, такая есть, да? Может быть, просто не моя. Но вот это про это, мне кажется, да, это про тренды, тенденции. И как, просто эта цитата Навальса изящна тем, что она касается общего места, плавания, да. Вообще слово плавание как бы ничем не нагружено, если мы не говорим о плавании в контексте там спорта, да, о плавании как такового. И поэтому, ну кому придет в голову вообще-то плавать, честно говоря? Ну, для нас, живущих в России. Ну, можно же не плавать, есть лодки, есть рыбу ловить, да. Мы в Москве живем, можно не плавать? Или вы там в Пензе живете? В Казани можно не плавать. Вот это важный момент. Как тебе вообще в голову придет плавать в воде? Она реально мокрая, холодная. И когда ты вылезаешь, холодно. Обычно даже если солнце печет. Ничего как бы... То есть это не очевидная вещь, согласитесь. И научиться плавать, вообще плавать. То есть это какое-то уже другое... Мы же сушные, ну сухопутные, сушные существа. Вот у меня были такие мысли, да. И поэтому «Степной волк» как бы и говорит, что вот эта масса, которая вокруг, она готова плавать только если их кумир будет плавать, только если все вокруг начнут плавать. Они начнут слушать Моцарта, если только будет модный ремикс на него, будут читать «Войну и мир», если BBC снимет сериал и так далее. То есть, конечно же, эта цитата Навалиса в его восприятии, она полна презрения, что люди не самобытны, люди автоматоны, и поэтому они, не имея своего, всегда цепляются за то, что модно. Ага! Джастин Бибер любит плавать? Я тоже всегда любил. Ну, грубо говоря. Вот я как прочитываю эту цитату. Так, Еще несколько комментариев. Яна, кажется, да, из Израиля пишет: завидуют абсолютно все, не завидуют только святые. Подождите, вы пишете абсолютно все, а потом говорите, только святые нет. Значит, не абсолютно все, так? Дальше. Кто такие святые? Любой ли человек, который облачен в сане монаха, является святым? Каких людей мы называем святыми? Дальше. Комментарии спорные, просит задавать ему провокационные вопросы. Татьяна пишет из Курска: большинство, это, видимо, про зависть и правду, были бы все Колумбами Америк, на них не наберешься. Вот так. И еще комментарий Анны из Санкт-Петербурга: а я не помню, хотела ли я плавать, это же было до детства. Потом маленькая плавала с кругом, но хотела научиться плавать без него и постепенно научилась. Все как-то плавно произошло, мне кажется, со многими так. Ты не задумываешься. Вероятно, прочитав книги какую-то мысль, это дает тебе возможность задуматься. Это, кстати, тоже, это про внимание, да? А почему мне нравится музыка там или там? Почему мне нравится «Спартак»? А что мне нравится «Спартак»? Я никогда не задумывался. Батя болел за «Спартак», я болею за «Спартак», и форма у них классная. Это про автоматичность. Мой пример про жевательную резинку, в общем-то, про это. Я не знал, о чем будет сегодняшний разговор, но он как будто бы вот вокруг этой темы автоматичности жизни. Причем, что интересно, я сегодня был в «Фаланстере», книжный магазин, я его очень люблю. И я был свидетелем следующего разговора. Значит, раньше лет 5, или даже когда я начал работать на радио, я очень много читал именно философских книг. Там я черпал знания, ответ на вопрос, так далее. Сейчас я к философии очень сильно остыл. Есть только несколько фигур, которые для меня по-прежнему... Кстати, Мира Мардашвили одна из таких фигур, которые по-прежнему меня возбуждают очень сильно. Например, Хайдеггер, не будем в это углубляться. И я помню, как сам вел те разговоры, которые услышал. И значит, там есть раздел, я раньше любил там ошиваться. Там как бы такие комнатки, выделенные пространства. Тут, значит, философия, тут литературоведение. Вот я любил в философии тусоваться, там, да, отдельный зал художки. И сейчас я больше тусуюсь в двух залах. Религия, религиоведение разное, от дзен-буддизма там до старобрячества. И раздел со всякой мистикой, эзотерикой, юнгианство, психоанализ и так далее. И вот я прохожу мимо раздела с философией, стоят две девушки, а там сейчас переиздали две книги Лакана, и я просто увидел в телеграм-канале Фаланстера и взял посмотреть, вообще нужна она мне, нет, 1600 рублей стоит, я как-то это буду читать, не буду. Ну, когда книга 300 рублей, ты думаешь, хорошая, еще возьмешь, а за 1600 уже. Видите, что я делаю? Вот это пример. Да. Хочешь книгу, возьми, какая разница, сколько стоит. А так, что ты прибедняешь, она 1600, тебе дорого. Вот это вот убогость моя. Это моя чистая убогость, связанная с деньгами. Я уже несколько месяцев не то что с этим борюсь. Я пытаюсь собственное отношение с деньгами на чистую воду вывести. Очень сложно, потому что не существует денег, есть что-то за деньгами. А что за деньгами, очень сложно понять. У меня там какая-то пустота, потому что деньги не обеспечивают мне ни безопасность. Ладно, я сейчас далеко иду. Короче, они разговаривают, стоят, и одна говорит другой: ах, Хабермас. Ну, это я так фигурально выражаюсь. Две девушки. Ну, как, одна может быть моя ровесница, другая помладше. Вот так. Ах, Хабермас, вот не знаю. И это она так говорит: ну, люблю я этого Хабермаса. Не то, что так душевно. Они как бы, они еще так говорят, знаете, с таким уровнем громкости, чтобы люди их услышали. А другая говорит: ой, да, ты знаешь, я тоже Хабермаса люблю, потому что я «Домострой» читала через призму Хабермаса. И та говорит: это твоя такая оптика. Так, да, такая у меня оптика. Потом они берут книгу современного китайского философа, называется там «Космос», что-то еще, по-моему, дрянь. Я листал ее, и она такая: ох, вот пример региональной философства, не очень редкий. И они, в общем, вот это разгоняют. И я понимаю, что это вообще не имеет никакого отношения к их реальности. То есть вот гораздо проще вести разговор о Хабермасе, о Домострое, о китайском современном философе, чем говорить о том, что, знаешь, мне так одиноко, потому что у меня нет мужчины, я уже давно не занималась сексом, а мне очень хочется мужского тепла рядом. Вот это реальность, понимаете? А не вот эти Хабермасы, Домострой. И одно дело в том, что нам кажется, если человек не автомобили обсуждает, и не то, как построили новую развязку на МКАДе, и не то, что на Wildberries скидки на новые сумочки, а обсуждает Хабермаса и новую современную китайскую философию, то это разные вещи. Это одна и та же ширма той реальности, которая на самом деле нас душит по ночам в снах, и от которой мы прячемся в смартфоны. Понимаете? Вот, и мы как бы, ну, я не осуждаю ни в коем случае, потому что я точно такой же. Я просто понимаю, что самое сложное – это вот взять Хабермаса, выбросить его, да, и скачать себе Tinder, например, или что там сейчас за приложение какое-то русское появилось для знакомств, или просто пойти в бар и говорить там с мужчинами не о Хабермасе, а о том, что знаешь... В детстве мне очень нравились такие вот мультики, потому что там были вот такие вот герои. И я ищу в мужчине вот эти качества. Я сейчас, конечно, фантазирую, понимаете? Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, это про реальность. А Хабермас нет. То есть Хабермас может быть реальностью. Вот вчера, кстати говоря, вот пример. Вчера, казалось, у нас был эфир. Один написал, кто такой Мардашвили ваш? Ну, казалось бы, какие-то философски отвлеченные тексты. Но это был абсолютно реальный разговор трех людей. Дмитрия, меня и Влада. Потому что это было частью нашей реальности. Ну, лично мне отвечали... Даже не так, Мамардашвили не отвечает, а задает вопросы, которые не какие-то философские, а вот про мою реальность. Про мою распятость, про мою раздвоенность, да. Ну, потому что вот, и Гесса такой же на самом деле. Потому что Гесса сам проживает путь, который я, Влад, я не знаю, Ваге, другие мои друзья проживают. Потому что когда ты много чего читаешь, когда ты живешь интенсивной духовной жизнью, ты неизбежно сталкиваешься вот с этим, вот с этой реальностью, которая говорит тебе, что сына надо вести в сад к 9:30, что надо готовить борщ, что у жены может быть тяжелый эмоциональный период, что у тебя перестраиваются ценности, что твои родители болеют, понимаете, да? А ты как бы там Юнг, не Юнг, Мамардашвили, Гессе. И вот тут ты как бы начинаешь... У кого-то, не знаю, родители в подростковом возрасте умирают, да, и он с реальностью так сталкивается. Но вот у моего поколения, у моего окружения, я так скажу, да, вот это столкновение с реальностью происходит вот только сейчас, после 30. Не обязательно наличие детей, но вот старение родителей, с одной стороны, с другой стороны, формирование своей семьи. Не в том смысле, что у тебя появляется жена и появляется дети, а в том смысле, что ваши отношения становятся совершенно иными. Они становятся не просто отношением муж и жена, а это какие-то две сущности начинают сталкиваться. Там происходит какой-то синтез. Ты узнаешь тень другого человека. Ты снимаешь с себя маску, с него маску. И вам надо опять переформатироваться в этих отношениях. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть... Такие процессы запускаются как будто после 30, и не случайно вот этот кризис 30-летних, есть такой термин, да, что, мол, ты что-то добился, оказывается, что это ничто, потому что это тебя не наполняет, а что наполняет, и так далее. И ты начинаешь совершенно по-другому в жизни существовать. Причем я думаю, что если вам сейчас 45-50 лет, и вы это слушаете, я думаю, что вам несложно переложить, да, тот конфликт, в котором я сейчас существую, на собственный конфликт в рамках вашего возраста, потому что сущностно они очень похожи. Они могут отличаться внешне, да, но в любом случае, это процесс некой трансформации. И вот книга Германа Гесса «Степной волк» — это процесс трансформации, когда человек из мира разума пытается выйти к реальности через мир чувств. Это человек, который граничит вот его мысли. То есть он уже в отчаянном положении, потому что только в отчаянном... Это такой важная деталь. Может быть, для многих она прозвучит утешительно. Человек только в отчаянном положении способен на изменения. Только там. Будучи ресурсным, спокойным, сытым, готовым к изменениям, изменения там не происходят, потому что ты, значит, еще не выхолостил тот период жизни, ты его не изжил, чтобы перейти к этим изменениям. Вот такой парадокс. Может быть, он трагичен, безусловно, но мне кажется, это свойство здоровой человеческой жизни. 967-103-5533, пишите, какие у вас мысли.
Сотворение у мира.
А у нас чат сломался и уже не работает, наверное, минут 20. Очень жаль. Но если вы писали комментарии, я думаю, вы можете их, во-первых, написать в группе «Радио Маяк» ВКонтакте под постом с этим эфиром. Можете скопировать и там оставить, либо можете... вот, слушайте, дошли ваши комментарии, только сейчас все скопом. Все, Галя отмена. Дошли ваши комментарии, я их прочитаю. Прямо мгновенно. Алексей из Петербурга пишет: большинство не хочет плавать неосознанно, научившись, осознает, что не хочет. Мощный коммент, Алексей. А Гульнара пишет из Татарстана: не нужна мне мода, есть ситуация, тонул сын, я не умела плавать, мужчины на берегу не бросились спасти сына, ребенка, когда он полез в воду дальше, чем я могу спасти, тут какая-то отпечатка, не важно, но я полезла и вытащила, все, и сама тонула, хватит сына в спортшколу плавать, отдали, видимо, научили, сама 2 года училась в бассейне плавать, теперь умеем и не нужна... Не нужны нам кумиры, просто чтобы самим уметь получать удовольствие при плавании и, если что, помочь другим на воде. Это и... Так криво написано, Гульнара, очень тяжело читать. Это и умением понять другой язык и помочь перевести людям. Да мне сложно перевести то, что вы написали, Гульнара. Постарайтесь ошибки хотя бы исправить. У вас просто точек много, сложно читать, извините. А Гульнара пишет тому подобное. Кстати, варю борщ. Ну, возможно, борщ виноват. Макар из Тюмени пишет. Насчет девушек и философии. Насчет моей истории, видимо. Быть честным сложно. Особенно сложно быть честным с самим собой. Ширмы помогают обманывать самого себя и делать это красиво. Потому что если человек выйдет со своими истинными желаниями в свет, то все посчитают его дикарем, так как все сами прячутся и обманывают себя и всех вокруг. Честно говоря, Макар, ну ей-богу. Дело не в том, что ты... Во-первых, конечно, каждая история индивидуальна, да? Но дело не в том, что ты не выходишь с истинными желаниями в свет. На самом деле, на тебя всем все равно. Вот по большому счету. Истинный ты, не истинный. Потому что мы боремся не столько с внешним осуждением или непринятием. Мы боремся со своими фантазиями о себе самих. И нас гораздо сильнее тормозят вот наши фантазии о том, что может быть, чем реальность, которая... Да, и мы думаем так, ну если я подумаю о людях хуже, чем они будут обо мне реально думать, я во всяком случае не прогадаю, правильно? Так, дальше. Лишь опустившись, продолжает Макар, на самое дно самого себя и своих желаний, опустившись в подвал к своим демонам, мы найдем силы, чтобы оттолкнуться от дна и всплыть на поверхность. Дарья пишет: когда-то я думал, что мы с вами похожи, есть у вас талант завораживать людей. Сейчас я ясно слышу, что мы совсем не похожи, мы просто не слышим друг друга. Вступая в воду, рассекая волны, набирая буквы и складывая их в слова, которые не складываются, ты понимаешь, что не мог не зайти в реку или написать сообщение, потому что ты получаешь это удовольствие. Нет, Дарья, я уже давно знаю, что мне вас не понять, и я не то, что не пытаюсь, я просто озвучу то, как я вас понимаю. То есть... Я, кстати говоря, не знаю людей, которые бы понимали, что вы пишете. То есть Влад, например, тоже, Дарья, не понимает ваших комментариев. Вот, и какие-то знакомые люди не очень понимают ваших комментариев. У вас какой-то особый такой символический ряд, способ сложения слов. Вот, а Анна пишет: большинство людей боится неизведанного, зато рождаются красивые мифы. Интересно. Дана пишет: спасибо, этот парень мне, кстати, книгу Сиддхартха дарил. Анна, ну, держитесь его, что я могу сказать. А дальше. Эльдар. Ой, комментариев сколько налетело? 25 штук. Ну, ребята, наверное, до конца эфира уже две цитаты мы прочитали сегодня. Эльдар из Кабардино-Балкарии мне написано. Пишет: добрый вечер. Без знаний невозможно желание. Всякое наше желание основывается на том или ином знании о предмете, будь то вкус, прохлада воды, свежесть морозного утра и так далее. Многие из наших желаний делают нас же несчастными из-за их недостижимости. Отпуск не очередной. А посему истина высказывание экклезиаста: многие знания умножают скорбь. Ну, это такой европейский извод восточной, да, Мадхьяме Кикарике и вообще любой восточной философской мысли. С уважением, Эльдар. Эльдар, вы всегда пишете такие глубокомысленные философские размышления. Напишите пару слов о себе. Чем занимаетесь, что любите? Потому что и в противном случае я читаю ваши тексты, и мне кажется, я слушаю вот тех девчонок из книжного, которые там мне расскажут, как они Домастера через Хабермас читали. Вот, напишите что-то живое. Я понимаю, что там ваши мысли, трали-вали, хочется что-то живого. Я, честно говоря, по-другому не могу. То есть для меня small talk – это то же самое, что говорить о новом эссе Славоя Жижика. Честно говоря, я примерно представляю, что Славоя Жижик напишет, что так, такое, знаете, ну, как будто ты в презервативе, и другой человек в презервативе, и вы вот целуетесь вот через эту пленку. Ну, то есть, ну, я не чувствую тут какого-то мяса жизни, да, дыхания какого-то, души не чувствую. А Вася из Владимира пишет: а разве мы не с самого рождения знакомимся со стихией воды в утробе матери? А может быть, с самого рождения, Василий? Не знаю, что вы на ваш комментарий ответите. Так, дальше. Учиться тяжело. Люди стремятся идти по легкому пути. Очень свежо. Дмитрий пишет: Артем, добрый вечер. Про девушек и Хабермаса. Браво, Степной волк меня шокировал пару лет назад. Я был уверен, что это вообще лучшая книга в истории человечества. Сейчас понимаю, что я в ней тогда увидел отражение реальности, в которой жил, наверное, впервые в жизни. Дмитрий, ох, я сейчас такой роман пишу. Вот, честно вам скажу. Наверное, «Степной волк» — это вот ближе всего к моему тексту приблизился вот этот текст из всего, что я читал. Так, про святые Яна отвечает: святых мало, святые — это те, кто светится. Сколько таких на земле? Почти нисколько. Ну сколько? 30 праведников там, вот там, в еврейской традиции описано, на которых держится мир. 36 праведников, во! Их 36, видимо, я навсегда. Ну, во всяком случае, в иудейском мире 36. Сколько еще там? В Индии еще пару десятков тысяч. Ну, мне просто кажется, там на каждом углу по праведнику, там сит какой-нибудь и так далее. Дальше. Так, Дарья, еще комментарий. Трагично, безусловно, то, что я сейчас только что услышала. Вас не захватывает чувство, вы действительно думаете головой, а у выпендривающихся фаланс среди девчонок обычный... слово не буду читать. Боже, Артем, у вас ни на секунду не рождалась мысль, что у девочек настолько яркая сексуальная жизнь, что хочется сбежать от нее подальше, найти очкариков и просто говорить с ними о Хабермасе. Так там две девочки друг с другом обсуждают. Проблема вся в том, что очкарики думают только о сексе. Вот такая, Дарья... Проекции Дарьи на девушек. Да, у меня там своя проекция. Николай пишет из Кургана: добрый вечер, Артем. Слушаю передачу с самого начала и молчу. Ни одной глупости не написал. Мне кажется, я больше других заслужил вашу книгу. Ишь ты, Николай. А, кстати, я не знаю, кто в Москве. Вот, а я говорил, да, я уже говорил, что моя книга будет на нонфикшене, может найти. Да, она скоро в книжных каких-то появится, так что если кому-то интересно, найдете. Вот, у меня просто авторские экземпляры все кончились. Это вот одна из последних, чуть ли не последний авторский экземпляр, который мне дали. Дальше. Да, я совсем не прокомментировал предыдущую цитату Степного Волка о том, что он, мол, Степной Волк в городе, этот товарищ, и Степной Волк, оплошно забредший к нам в города, в стадную жизнь, никакой другой образ точнее не нарисует этого человека, его робкого одиночества, дикости, его тревоги, тоски по родине, его безродности. Это комментарий человека, наблюдающего Степного Волка. И в этом смысле... А что тут происходит? А происходит следующее. Допустим, вот я есть, я Артем Новиченков, да? Я прихожу к вам на эфир и что-то рассказываю. Любой мой эфир, любой мой разговор с вами – это определенная фантазия, которую я хочу породить в вас о самом себе. Потому что на самом деле меня никто реального не знает. Наверное, люди, с которыми я провожу больше времени, знают меня разным в разных ситуациях, знают меня слабым, знают меня капризным, плачущим, недовольным, вспыльчивым и так далее. Я же, в принципе, на эфирах не капризничаю. Вы думаете, какой человек? Книжки читает, размышляет. То есть вы меня не знаете. Вы знаете только вот то, что я проецирую в эфире. Я тут и матом не ругаюсь, я тут и особо на жизнь не жалуюсь. И вообще молодец, так? Ну и как большинство, наверное, радиоведущих и вообще людей, которые в каком-то медиапространстве существует. Это все полная ложь. Проблема в том, что я и не могу вам дать мою реальность. Потому что это невозможно. Не только потому, что я на радио, а вы слушаете через радиоприемник, но и потому, что мы в целом не способны свою реальность кому-то презентовать. Потому что мы сами не обладаем полнотой власти над этой реальностью своей. Потому что мы еще разные в разных ситуациях, да? Вы не видели меня в горе, например. Ну, странно было бы, если у меня было горе, я бы, наверное, просто не пришел на эфир. А если пришел на эфир, вряд ли я бы тут горевал. А если бы горевал, то как-то по-другому, понимаете, да? Потому что тут уже какие-то обстоятельства заданы. И вот, то есть я произвожу впечатление на вас неизбежно. И Степной Волк тоже производил впечатление на издателя вот этого парня. И он произвел, и он заразил его именно той фантазией о себе, какую и хотел. И вот это очень важная вещь. Почему я вообще об этом говорю? Что мы всегда взаимодействуем с фантазиями о людях. Даже если это ваш близкий коллега, друг, товарищ, это ваша фантазия о нем. И отсюда же, кстати говоря, и разочарование берется. Я об этом говорил неделю назад немножко. Кстати говоря, я об этом говорил. Говорил. Да. Ага, сейчас нам надо уйти уже на рекламу. 967-103-5533. Можете еще что-то успеть написать. Сегодня разыгрываю свою книгу стихов. Пишите.
Сотворение умира.
Так, значит, я кому решил вручить? Я, конечно, думал, Аня из Москвы, но мне, ну, все-таки я под карандаш взял Степана. Вот, Анна, извините, я подумал, если вам очень захочется, вы, в принципе, найдете книгу из Москвы. Вот. Но мы, Анна, вам какой-нибудь другой приз от редакции подберем. Хорошо. Пусть для вас это будет каким-то сюрпризом. У нас есть разные неплохие книжки. И Альбина с вами свяжется, Анна. Да, свою книгу я вот Степану вручу, которого под карандаш взял. Хорошо? Такова моя воля, Степан. Я книжку подпишу. Вот. А Анна может прийти на ярмарку нонфикшн. Вот. Дальше. Несколько комментариев. И, как обычно, под конец эфира еще много комментариев пришло. Прочту то, что успею. Значит, из Ставропольского края комментарии от 9 номера, видимо. Это цифра 9, никнейм. Можно не любить плавать, достаточно уметь держаться на воде. Факультативно, конечно. Мне очень понравился этот комментарий. То есть, понимать, что происходит, да, но не обязательно быть в реке. Это такой момент. Про реку, кстати, да, тут можно Гераклита пришить к этому разговору. Алексей из Петербурга. Большинство не хочет плавать, не осознавая, скорее опасаясь. Другая реальность, условия правил. Научившись, осознает, что не хочет или хочет. Слушайте, как цитата-то про плавание зашла, да? Вот столько комментариев. Так. Так, тут какой-то комментарий по поводу моей статьи 8-летней давности. До сих пор я давно статьи про образование подростков на афише публиковал. Это 16-й, кажется, год. Весна 16-го года. 8 лет назад, да. И вот до сих пор их перепечатывают уже 8 лет. И вот некоторые люди мне то ли предъявляют, то ли хвалят. Один раз Noise MC мне написал, не знаю, на агентуру или нет, что вот крутые статьи, типа, столько лет. И вот мне опять про эту статью комментарий пришел. Так, еще Эльдар мне написал все-таки. Так, Эльдар пишет. После каждого вашего эфира у меня возникает вопрос. Хочу ли я вас долей слушать? И каждый ваш новый эфир отвечает мне «Да, хочу». Спасибо вам, Артем, за свежесть и легкость ваших размышлений, слушателям за комментарии. Мне 47. Отсюда и закостенелось моих умозаключений. Умоизмышлений. Вот почему я вас слушаю. Я филолог, и в этом смысле ваши речи, способы донесения мыслей, ну, очень интересно. Спасибо еще раз, простите за сухость. Эльдар, все с тем же уважением. Эльдар, спасибо вам за такой живой и жизненный комментарий. Очень приятно. Так, ну что, прочитаем еще одну мою заметку. Вот что пишет Степной Волк уже о себе. Наверное, надо с захлестом. «Однажды ночью, лежа без сна, я вдруг заговорил стихами. Стихами слишком странными и прекрасными, чтобы мне пришло в голову их записать. А утром я их уже не помнил, но они затаились во мне, как тяжелый орех в старой натреснутой скорлупе». Кстати говоря, в этом тексте потом будет стихотворение, очень недурное стихотворение, возможно, то стихотворение, о котором тут идет речь. Это так. «Иной раз это находило, когда я читал какого-нибудь поэта, когда задумывался над какой-нибудь мыслью Декарта, Паскаля. Или иной раз это вспыхивало и вело меня золотой нитью в небеса, когда я бывал с любимой. Увы, трудно найти этот божественный след внутри этой жизни, которую мы ведем, внутри этой такой довольной, такой мещанской, такой бездуховной эпохи, при виде этой архитектуры, этих дел, этой политики, этих людей. Как же не быть мне степным волком и жалким отшельником в мире, ни одной цели которого я не разделяю, ни одна радость которого меня не волнует». Я долго не выдерживаю ни в театре, ни в кино. Не способен читать газеты, редко читаю современные книги. Я не понимаю, какой радости ищут люди на переполненных железных дорогах, в переполненных отелях, в кафе, оглашаемых душной, назойливой музыкой, в барах и варьете элегантных, роскошных городов, на всемирных выставках, на праздничных гуляниях, на лекциях для любознательных, на стадионах. Всех этих радостей, которые могли бы ведь быть мне доступны, из-за которых тысячи других бьются, я не понимаю, не разделяю. А то, что в редкие мои часы радости бывают со мной, то, что для меня блаженство, событие, экстаз, воспарение, это мир признает, ищет и любит разве что в поэзии. В жизни это кажется ему сумасшедшим. И в самом деле, если мир прав, если правы эта музыка в кафе, эти массовые развлечения, эти американизированные, довольные столь малым людям, значит, не прав я, значит, я сумасшедший, значит, я есть тот самый степной волк, кем я себя не раз называл, зверь, который забрел в чужой непонятный мир и не находит себе ни родины, ни пищи, ни воздуха. Ну, я себя тут, конечно, не могу не узнавать. Не сейчас. Но... знаете, что тут происходит? Что тут происходит? Я сегодня в школе в 11-10 классе примерно о чем-то таком разговаривал. Мы говорили о цинизме. Вот отчасти о цинизме. О чем он говорит? Да? Ну, эмоционально и смыслово как бы довольно прямо все описано. В чем тут главная суть? Главная суть в том, что есть некие миры, так? И они действительно существуют, вряд ли мы будем это отрицать. Мы делим людей и по интеллектуальному складу, и по вкусам, и по языковому символическому складу, да. Очевидно, что есть люди, которые слушают, например, передачи Стилавина и никогда не слушают передачи «Наша с Владом». Есть другие люди, которые там вы сейчас слушаете, а Стилавина, например, не слушаете, правильно? У нас же совершенно разные передачи, разный язык, да. Есть люди, которые интересуются миром спорта, а есть люди, которые говорят, что за чушь, да. То есть разные миры, и это так. И это отлично, мир таким устроен, он разноплановый. О чем говорит Степной Волк? Он говорит, что вот мой мир реальный, потому что он мой мир, а тот мир, в котором вот эти глупые люди, пляшущие под американизированную, как он пишет, музыку, развлекаются, он как бы не совсем реальный, он иллюзорный. То есть если человек не читает Мамардашвили, он дурачок, да, такой, да? А если читает, то он как бы в моем мире, понимаете, да, о чем я говорю? Но правда жизни заключается в том, что истины равнозначно оба этих мира. Вопрос только в том, могу ли я быть спокоен в этом мире, а Степной Волк не спокоен. И на следующей неделе именно об этом беспокойстве мы с вами поговорим. Вот так изящно я завершил эфир. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч.
Сотворение у мира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.